Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство РИА Новости со ссылкой на Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин во второй половине апреля встретится в России с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается на сайте Кремля. По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля. Дословно говорится в сообщении. Но сейчас о других новостях. По данным «Коммерсанта», в Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии и Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл. Публично об этом визите ни американские, ни российские власти не сообщали. В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации. По данным «Коммерсанта», это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника президента США, однако о ее предыдущих поездках, как и о нынешней, общественности по настоянию американской стороны не сообщалось. С нами на связи Андрей Мануйло, профессор факультета политологии МГУ. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Что может означать этот визит, если он, конечно, действительно был?
Нет, он, конечно, был. Сам по себе визит представляет собой довольно рядовое явление. Ну, во-первых, довольно низкий уровень визита по статусу. Да, к нам уже не летает Трамп или даже Джон Болтон. Летают чиновники ранга пониже. Но, тем не менее, достаточно высокие для того, чтобы их принимать на уровне, ну, например, там, министра иностранных дел. Это во-первых. Во-вторых, цель этого визита, ну, на самом деле, повестка этого визита может быть какой угодно. И она может касаться недавних событий в Ливии, связанных с наступлением Халифа и Хафтара на Триполи. Она может быть связана с военным переворотом в Судане, с которым у нас договоренности. И, кстати говоря, договоренности о создании там военной базы, которая сейчас под вопросом. Вот. Они могут касаться прибалтийских дел. В принципе, любые вопросы могут служить внешней ширмой. Но главной целью этой поездки, я думаю, вот точно такая же цель, которая была у двух поездок Болтона, ну, вот полгода-год назад, когда он сюда летал и встречался с ведущими чиновниками и политиками высокопоставленными, это разведопрос. Я думаю, что просто американцам интересно взять срез изнутри, настроение среди российского руководства в разных формах. Поэтому они и прилетели там с какой-то рабочей программой, которую они обсудят и улетят.
Ну, то есть полные впечатлений. Программа – это исключительно какие-то технические детали. На самом деле все пытаются понять, что происходит внутри России, но это вот ваша оценка такая.
Я думаю, что да, потому что точный срез того, единая элита, не едина, поддерживает она власть и президента, или там какой-то разброс или шатание, или какие-то отдельные башни играют там, пытаются играть собственные какие-то сценарии. Вот это можно понять только изнутри, только прилетев и с ними, со всеми переговорив.
Дипломатии стандартные, я имею в виду посольства Соединенных Штатов, уже не хватает для того, чтобы собирать такого рода информацию?
Дело в том, что стандартной дипломатии посольство, конечно, собирает такого рода информация, она работает так же, как и другие дипломатические представительства других стран, там через экспертов, через там контакт, через встречи с официальными лицами, но традиционная дипломатия никогда не была заточена как раз на изучение вот подобного рода специальных вопросов. А специальные вопросы по поводу настроения среди конкретных там лиц в руководстве той или иной страны всегда занималась челночная дипломатия. Вот вспомните Киссинджера, который вот начал ее практиковать там незадолго перед развалом Советского Союза. Вот, является патриархом этой челночной дипломатии. Так вот, это именно челночная дипломатия, вот, которая вроде бы неформальная. То есть она визит, он с одной стороны официальный, с другой стороны он такой в полудомашней обстановке. О нем не надо заявлять, как говорит американская сторона. Так, чисто технический рабочий визит. Значит, он не в той степени ограничен дипломатическими протоколами, которыми ограничен любой официальный визит.
Ну, смотрите,
больше свободы, больше информации можно собрать.
Понимаю, но с другой стороны, получается следующая картина. Американская сторона не хочет афишировать визиты Фионы Хилл в Российскую Федерацию, не хочет афишировать эти переговоры. Так или иначе, эти сведения просачиваются в СМИ. И вот здесь возникает вопрос. Ну, подобного рода утечки, они не случайны. Поэтому вопрос как раз, а зачем, почему именно сейчас?
Ну, я думаю, что это сигнал, опять-таки, попытка создать некую мову визита, интригу. Не более того, потому что если, ну вот все, кто слышит эти, значит, сообщения о том, что американская сторона конфиденциально, опять-таки, попросила не афишировать этот визит, значит, там какая-то особая цель и особая миссия. Напрягутся китайцы, которые там 29 числа должны подписывать с Соединенными Штатами торговое соглашение. Потому что они, для них очень важный фактор. Россия как их бросит, отколется, не отколется. Напрягутся очень многие, многие другие стороны. Потому что они будут думать о том, что какие-то реальные, кулуарные, может быть, секретные соглашения вот эта делегация привезла.
То есть главная ценность этого сообщения именно в ауре таинственности, которая его окружает.
Таинственность. Интрига, конечно, потому что главное запустить интригу, а там все, кто за этой интригой следит, сами себя накрутят, сами додумают себе самый страшный сценарий.
То есть трактовок вот может быть бесконечное количество, у вас есть своя версия, что это попытка пощупать, что происходит в российских элитах, но и вряд ли... Да.
Угу. Болтон, когда он два раза летал сюда и встречался с конкретными лицами, он проводил именно разведопросы. А все думали о том, что вот это особая миссия, что это спецпосланник Трампа, что он везет там новый договор не Молотова-Риббентропа, а Трампа-Путина или Путина-Трампа. Ничего подобного. Он с каждым переговорил, там, составил свое мнение, попытался выяснить, кто шатается, кто не шатается, и улетел. В этом отношении я вполне предполагаю, что любые другие миссии вот подобного рода в нынешних условиях будут повторять те задачи, которые ставил перед собой Болтон. То есть это тоже будет разведопрос, не более того.
То есть о каких-то договоренностях между Москвой и Вашингтоном говорить не приходится, потому что слишком много противоречий, и для Трампа Россия по-прежнему токсична?
Я думаю, что да. Пока скорее не приходится говорить, чем приходится. Ну, может, о чем-то, конечно, договорятся второстепенно, но я думаю, что цель этого визита совершенно не в достижении договоренности с Москвой.
Спасибо. Это был Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Мы сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские власти обсуждают введение нового экологического налога. Платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водоемы могут заменить на экологический налог. Такую идею обсуждает финансовый блок правительства, рассказал в интервью российской газете руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Такой налог может быть дополнительным стимулом для грязных, промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки, заявил он. Ранее Минфин обнародовал для обсуждения законопроекта о включении в налоговый кодекс 5 новых глав об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоги с операторов связи и о гостиничном сборе. Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора. С нами на связи Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Алисен Закинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот тот самый пакет из новых налогов, которые были не налоговыми платежами, или это что-то действительно новое, если мы говорим про экологический налог?
Да, действительно. Нет, это те платежи. На самом деле... Вот мы говорим о том, что вот серьезное беспокойство бизнеса вызывают именно инициативы, связанные с включением налогового кодекса 6 основных неналоговых сборов. Но речь идет о в целом экологическом, утилизационном, курортном, плате за негативное воздействие на окружающую среду, платон и использование связи. На самом деле у нас на сегодня порядка, сейчас скажу, 70, даже свыше 70 сборов, положение которых регулируется разрозненными отраслевыми актами. Но речь идет именно об этих основных сборах. И вот после включения этих сборов в налоговый кодекс, плата за негативное воздействие на окружающую среду станет экологическим налогом, а нынешний экологический сбор войдет в утилизационный сбор. Вот. Поэтому есть определенная путаница, и одни эксперты называют 6, другие эксперты называют 5 налоговых платежей. Вот в этом основная путаница. Вот.
Да, то и есть, просто смотрите, есть руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, который полагает, что вот этот налог, когда будет введен, будет стимулировать предприятия внедрять современные способы очистки стоков с тем, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Или такой цели в принципе сейчас не ставится, и главная задача все-таки наполнить бюджет?
Ну, я думаю, в принципе, тех денег, да, которые предполагают, скажем так, те ставки страховых сборов, которые действуют в настоящее время, они достаточно существенны. Я могу вот несколько таких привести примеров. И вопрос, знаете, в чем? В том, что в настоящее время экологический сбор и плату за негативное воздействие на окружающую среду, хотя это и разные платежи, но администратор у них один, это Росприроднадзор. И, видимо, плохо справляется с администрированием указанных платежей. Поэтому, как мне кажется, вот эти все сборы, включая экологические, плату за негативное воздействие на окружающую среду и утилизационный сбор, вот эти, надо рассматривать все-таки в комплексе эти платежи, передают Федеральной налоговой службе, которая одна из лучших в плане администрирования налоговых платежей, сборов. Давайте вспомним пример. Да, в 2010 году у нас был единый социальный налог. В 2011 году сказали, что, наверное, лучше будет, если эти страховые взносы в пенсионный фонд, обязательно медицинского страхования, да, будут администрировать отдельно взятый фонд, да. Но на самом деле практика показала, что нет, не стало лучше, стало хуже. Поэтому обратно передали в ведение ФНС, и они лучше справляются. Вот. Это и соответствующие программы, контроль определенным образом налажен. Поэтому ФНС – это одно из лучших ведомств в плане администрирования. Да? То есть вопрос именно с администрированием.
Вот. Ну, а что там касается наполняемости... Да. Можно понять, кстати, почему Федеральная налоговая служба лучше администрирует, ровно потому что неисполнение налогового кодекса – это уголовная статья в Российской Федерации. Поэтому,
да, жестче, да, уголовная статья. Вот, одна из претензий бизнеса, да, это то, что вот включение вот этих указанных квазиналогов в налоговый кодекс вызовет не только увеличение налоговой нагрузки, но и приведет именно к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности. То есть в настоящее время, да, на сборы не распространяются нормы уголовно-процессуального кодексов, начисление пеней, блокировки счетов. Вот. К тому же сборы предусматривают механизм вычета компенсационных мероприятий, а на налоговые платежи это не распространяется. Ну, к примеру, да, плательщик утилизационного сбора может сам решать, платить сбор государству или нет, или самому утилизировать. Да? А если это войдет... сферу налоговых отношений, то уже такой возможности не будет. Там будет все четко прописано. Вот.
Да. Поэтому, да. По наполняемости бюджета. Вот, например, вы сказали, что вот эти ставки сборов, они были довольно существенными для предприятий, а сейчас они станут, например, налогами. Ну и насколько это может пополнить бюджет? Или это никто не заметит?
Существенно. Во-первых, за счет повышения качества администрирования, потому что если контроль за соблюдением полноты исчисления уплаты налогов на сегодня оставляет желать лучшего, что касается, да, администратора экологического сбора Росприроднадзора. С переходом, включением налогового кодекса, эта возможность, да, существенно возрастет. Плюс еще, да, кроме пополнения за счет лучшего администрирования и тем самым больше наполняемости, плюс еще, да, вот эти штрафы, пени, санкции, страх неуплаты платежей, ответственность, она тоже даст определенные результаты. Вот. Поэтому, смотрите, вот экологический сбор – это разные платежи, но бизнес иногда... отождествляет именно экологический сбор с платой за негативное воздействие на окружающую среду. Вот. И, кстати, я вот хотел отметить, именно после того, как в налоговый кодекс, да, вот эти платежи будут включены, скажем так, вот эта плата за негативное воздействие на окружающую среду войдет в состав экологического сбора, а экологический сбор войдет в утилизационный сбор. На самом деле экологический и утилизационный сбор – это практически по природе одни и те же платежи. Просто утилизационный он появился в 2012 году и распространяется только на автотранспорт. кстати, хочу сказать, что с 1 апреля 2019 года в среднем на 15% ставки выросли по утилизационному сбору. Я приведу пример, да, вернее, ставки остались на прежнем уровне, не поменялись, коэффициенты выросли сильно, практически в два раза. Вот я такой пример приведу. Новые автомобили, если объем двигателя от 1 до 2 литров, но, а это почти все, да, почти
да,
большая часть, это
Lada
Vesta, да, Kia, так, это 84 тысячи рублей плюс 90%. К тому же старый коэффициент был 2,2, новый 4,2. Для поддержанных авто коэффициент вырастет с 8,2 до 15,6. А вот, допустим, утилизационный сбор за комбайны зерноуборочные мощностью силовой установки свыше 400 лошадиных сил, но старше 3 лет, сумма 6,8 миллионов рублей. Правда, до 3 лет 1,8. То есть суммы приличные, да? То есть, и с 1 апреля в среднем рост утилизационного сбора составит где-то 15%. Вот. Это достаточно существенные деньги, поэтому можно ожидать увеличение, в том числе и стоимости транспортных средств с 1 апреля да. 2019 года.
Я вот. Вернусь к тому, как нам это преподносят, поэтому, ну вот, приземляю максимально. Я запускаю какое-то производство, небольшой цех, лакокрасочные изделия, условно. Ну, они априори подразумевают негативное воздействие на окружающую среду. Плюс к этому у меня наверняка будут какие-то стоки, и за это я тоже должен буду заплатить уже экологический налог. Но я вот на себя рубашку эту примеряю и пытаюсь понять, а если я запущу суперсовременное производство, где у меня будут очистные сооружения и все остальное, мне это будет выгоднее или проще будет платить те самые сборы, налоги, которыми сейчас мне обкладывает государство и, в принципе, не очень заботиться о том, что я выбрасываю в атмосферу и какие стоки у меня с предприятия идут?
Ну, я думаю, да, все идет к тому, что, с одной стороны, это наполняемость бюджета, с другой стороны, это будет стимулировать внедрение ресурсосберегающих, энергоемких каких-то технологий.
Так в этом и есть сомнение, будет ли это стимулировать, вот в чем вопрос.
Ну, оказалось, что вот пока вот та практика, которая, да, вот исходя из той практики, которая сложилась, а мы знаем, что, допустим, экологический сбор, он был введен в 2002 году, утилизационный сбор в 2012 году, но каких-то улучшений в этом плане нет, а суммы приличные, да, вот я только приведу пример такой. Ну вот ставку, кстати, за экологический сбор и НВО, я говорил уже, разные платежи. И вот за негативное воздействие на окружающую среду именно платят фирмы, деятельность которых сопровождается образованием отходов, которые требуют консервации на полигонах, свалках, химические выбросы, выбросы веществ в окружающую среду, водный бассейн и так далее. Вот. А вот экологический сбор платят лица, которые выпускают или импортируют изделия, которые требуют утилизацию по факту завершения их эксплуатации. И платят в основном импортеры. Угу. Вот. Перечень утверждается правительством. Я только одну позицию так вот приведу пример. Вот, допустим, экологический сбор для аккумуляторов. В 2019 году норматив равен 18%. Да? Это значит, что фирма или индивидуальный предприниматель, которые утилизируют отработанные аккумуляторы, они должны заплатить сбор 18% от общего объема. И еще одно отмечу, что, допустим, в 2019 году уже не предусмотрены нулевые нормативы по экологическому сбору, хотя они в 2018 году еще действовали. В качестве примера это текстильные изделия. Вот. Поэтому, видите, рассматривается вопрос, чтобы плату за негативное воздействие включить в экологический сбор, а экологически объединить с утилизационным, потому что, в принципе, по природе они одинаковы просто. Видимо, когда появилась необходимость утилизации автомобильных средств, в 2012 году ввели еще один такой сбор.
Итог какой может быть? Потому что есть логика правительства, есть логика предпринимателей. Предприниматели говорят, что это однозначно вырастет налоговая нагрузка на них, и у них меньше появится пространство для маневра в правительстве. Уверены, что ну, если предприниматели будут как-то исполнять законы Российской Федерации, то для них ничего не меняется.
Да, но смотрите, я бы еще что хотел добавить. Действительно, да, то есть, как мне кажется, это обеспечит хорошую наполняемость, но и давление на бизнес. Налоговая нагрузка существенно вырастет. Я уже говорил, за счет повышения качества администрирования и дополнительного налогообложения в виде штрафов, санкций, пеней, блокировки счетов и так далее. Что опасно? Приостановка операций по счетам, арест счетов грозит остановке бизнеса. И, как мне кажется, здесь еще надо наладить процесс мониторинга именно экологических сборов, потому что у Минфина наибольшие претензии к плательщикам экологического сбора. Я приведу один пример. Да, вот бизнес жалуется на следующие вещи. Вот они говорят, что за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, там, в реки, озера и так далее. То есть по данным приборов, контрольно-измерительных приборов, да, фиксируются выбросы определенных загрязняющих веществ, так, и по этим показаниям уплачивается экологический сбор. Плата за негативное воздействие, скажем так, да. Точно назовем. Да. Потом Росприроднадзор делает контрольный обмер, то есть показания уже другие. Ну, видимо, в результате какого-то времени, да, или каких-то иных событий, происходит изменение химического состава водного биологических вот этих бассейнов, ресурсов и так далее. Естественно, Росприроднадзор досчитывает и доначисляет эту сумму, да, но если раньше он доплачивал эту сумму, то теперь после включения этого платежа в налоговый кодекс это штрафы, пени, арест, а если сумма превысит 5 миллионов, то основание для привлечения к уголовной ответственности по статье 198-199, да, то есть это на порядок серьезнее, но здесь надо говорить, да, это повысит ответственность бизнеса, но с другой стороны, могут возникнуть ситуации, когда по независящим от предпринимателя причинам, да, так или иначе, показатели будут различаться. И вот здесь нужно еще и навести порядок с администрированием этих платежей, с расчетом этих показателей, да, выработать какую-то понятную, прозрачную методику, вот, чтобы не было вот этих вот доначислений, которые как бы не совсем зависят от того или иного предпринимателя. Вот есть определенные вещи, которые требуют еще вот определенной настройки, доработки. Вот. Потому что, да, ответственность будет серьезная, а вот наличие тех недостатков, которые есть в действующей системе, да, требует такого серьезного подхода со стороны властей, и в частности и Росприроднадзора, да, и фискальных органов. Да, конечно, единственный хороший момент, то, что вот Минфин предлагает на 10 лет мораторий ввести на уголовную ответственность, и плюс еще по статье 122 Налогового кодекса штраф за неуплату экологического сбора, там, в общем, снизится с нынешних 20 до 10%, да, на 10 лет. Но, опять-таки, это лишь некоторые послабления, но
с 10 до 20, извини, проблемы. С 20 до 10% это годового оборота, там в чем исчисляется штраф?
Штраф, да, штраф от суммы, неуплаченной суммы, да, там с 20 до 10%, ага. На 10 лет такой мораторий. Но это опять-таки такие точные послабления, которые, да, в рамках диалога, в рамках вот, вот этих вот протестных настроений со стороны бизнес-сообщества, да, вот Минфин предлагает, чтобы, ну, немножко смягчить. Вот. Ну и еще один, так может быть, положительный момент, я не знаю, удалось перенести, да, перевод этих платежей с января 2020 года на январь 2021 года, да, то есть это, то есть даст еще какое-то время для того, чтобы осуществить так, более тщательную настройку этой всей системы, всех этих сборов и платежей.
Отсрочили таким образом. Спасибо.
Отсрочить, да.
Да. Да. Спасибо. Это был Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Еще раз напомню, в Росводресурсах обосновывают необходимость введения экологического налога как заботу об окружающей среде, как заботу о природе. Таким образом, бизнес вроде как должен стать ответственнее, и это мотивирует его внедрять современные технологии, ну и каким-то образом минимизировать и выбросы, и как-то сделать почище свои источные воды, но все-таки возникает ощущение, вполне себе обоснованное, что вот эти все налоговые сборы вводятся прежде всего для того, чтобы улучшить администрирование, чтобы денег больше собирать с предпринимателей, которые раньше могли уходить, и, в принципе, ничего им за это существенного не было уходить от этих сборов, то сейчас это будет сложнее, плюс ко всему это может быть нарушением Уголовного кодекса Российской Федерации не сразу, где-то в перспективе, если Минфин стоит на своем, то в перспективе 10 лет, но так или иначе бизнес здесь уже понимает, что, скорее всего, это обернется дополнительными расходами, но и нагрузка на бизнес вырастет. Сейчас 14 часов 30 минут, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Меньше половины граждан России причисляют себя к среднему классу. В период с 14 по 18 год доля граждан России, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%. Об этом говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от Сбербанк CIB. Число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего, выросло с 35% до 48% за аналогичный период, приводят данные исследования газеты «Ведомости». Разделение на средний класс и ниже среднего зависит от того, как тратятся деньги. Если хватает средств на путешествия, рестораны и удается откладывать к первой категории, а если только хватает на основные траты, то это ко второй категории. С нами на связи Олег Сухарев, профессор экономики. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как это вот данные этого исследования оценивать? Как самоощущение граждан Российской Федерации или такова объективная реальность?
Ну, я думаю, это и то, и другое. То есть и самоощущения определенные в нем отражаются. Но и, конечно, вчера вот премьер озвучил 19 миллионов бедных. Но цифры-то еще значимее. Дело в том, что обычно у нас относят к бедным те, кто ниже порога. То есть берет минимальный размер оплаты труда, там 11 с копейками, так и то, что ниже, значит, бедный. А на самом деле, если вспомнить закон Энгеля, то бедность определяется долей дохода, который затрачивается на питание, то есть тратится на питание. И примерно, если эта доля выше 60-70%, то данная семья относится к бедной, то есть она в основном свои доходы тратит на продукты питания. И поэтому, если учитывать вот таким образом, то это значительно увеличит число бедных, нежели озвученная цифра в 19 миллионов.
Да, но теперь вернемся к среднему классу. Есть официальные данные статистики по падению реальных доходов граждан России. Есть вот данные, которые представляют аналитики. Если отталкиваться от данных Росстата, то все не так критично. Если брать вот подобного рода исследования, то у нас ситуация близкая, ну, к такой критической или еще нет?
Но для этого нужно напомнить, что такое средний класс. Дело в том, что если вы берете распределение дохода и делите его на низкий доход, средний и высокий, хотя бы на три категории, да, упрощенно, то важно то, какая доля населения приходится на низкие доходы, какая на средние и какая на высокие. Так вот, если у вас ситуация с долей населения со средними доходами низка, то она низка за счет чего? За счет того, что доля населения с низкими доходами высока или очень высока. Вот. Ну, богатые, обычно эта прослойка более-менее стабильна, вот. Но тоже на них приходится определенная доля дохода, тем более немаленькая. У нас 100 семей контролируют 82% национального благосостояния. То есть неравенство колоссальнейшее, которое не оценивается, точно вносит громадную лепту в то, что вот средний класс, ну, по существу как бы вырождается.
Да, да, и вот дальше влияние на экономику. Просто возникает ощущение, что это должно работать как эффект домино, потому что если человек переходит из одной категории потребителя в другую категорию, то меняются и те продукты, которые он потребляет, и он начинает меньше использовать услуг, которыми раньше пользовался. Ну, все это неизбежно должно привести к тому, что и люди, предоставляющие определенные услуги или производящие определенные продукты, ну, также могут перейти из одной категории в другую. Так это работает в экономике?
Да, это работает примерно так. Более того, адресная помощь, которую ну, по существу в качестве единственного инструмента предлагает правительство для борьбы с бедностью, к сожалению, не рассматривая прогрессивную шкалу налогообложения, к сожалению, она тоже работает так же. То есть формально выбираются адресно определенные группы из класса бедных, так назовем это, значит, им спонсируются вот эти вот вспомоществования, эти надбавки делаются, да, значит, и тем самым переводят их доход, ну, скажем, от 11 тысяч, да, ну, до 13. И формально при учете уже с 13 тысяч ты же выше МРОТа, значит, ты не попадаешь в этот класс бедных. Хотя эта разница, ну, малая, это 1002, она, ну, по сути, не играет никакой роли. Поэтому я и говорю, что борьба с бедностью адресной помощью это паллиатив. Это не приведет ни к чему, ну, конечно, какая-то поддержка будет. Конечно, этим семьям даже тысячи, две, может быть, сделают погоду, и они здесь будут критиковать меня, как это так, да нам это тысяча, да нам эти две, они делают погоду, но системно, я говорю о системных вещах макроэкономики, по существу подвижек с бедностью серьезных не произойдет, потому что коренным образом структурно в экономике ничего не меняется. Вот это основная причина.
Ну, да.
И то, что вырождается средний класс тоже.
Ну, смотрите, какое-то существует критическое значение, сколько должно быть там креативного, не креативного, а среднего класса для того, чтобы государство, ну, как-то развивалось, для того, чтобы люди имели возможность вкладывать в свое образование, в свое развитие. Или такой цифры не существует? Например, если падает ниже 50%, то это трагедия для государства.
Ситуация у нас уникальная. У нас даже бедные или предбедные, но все равно пользуются платными и образованием, и медицинскими услугами. И доля платных услуг образования и медицины возрастает, и она значительная. Вот. Что касается среднего класса и оценки его количественной, то она плавает. Разные специалисты называют разные величины, но в общем и целом это должно быть ядро общества. То есть на срединные доходы ну, должно по населению, по доле населения приходиться ну, 50-60-70%. Вы понимаете, какой-то класс должен быть богатых, там 10%. 15%, да, и очень незначительный объем бедных. Все равно в любом обществе, даже в Америке, когда вы делаете статистическую раскладку доходов, вы все равно получаете класс бедных. Он все равно присутствует. Вот, другое дело, какие бедные там и какие бедные наши, как их сравнить. Но это отдельная компаративистская, так называемая, задача сравнительных исследований, в том числе и по сравнению там, уровня дохода, доступа к социальным функциям там, и так далее. Вот, она не так проста, как кажется на первый взгляд. Но тем не менее, ну, конечно, вот люди со срединными доходами, их доля в населении не должна быть значительной, то есть более 50% существенно. Вот тогда общество более-менее устойчиво развивается, тогда работают кредитные механизмы, вот, авансируется развитие и так далее. У нас этого ничего нет. У нас даже бюджет профицитный, он по существу... почему он должен быть профицитным, когда столько задач, вы понимаете, развития. Он должен авансировать развитие, значит, он должен быть, по идее, слабодефицитным. Слабодефицитным, я подчеркиваю. Это не представляет никакой угрозы. А он не такой, и правительство с помпой отчитывается, как здорово, что он профицитен. Ну, как же здорово, когда проблем тьма, а у вас, так сказать, в кубышке, в загашнике есть, ну, как бы лишние, условно, лишние доходы. Вот, надо же их тратить и кредитовать страну, а не наоборот. А все построено так, чтобы люди кредитовали государство. Вот за счет этого и формируется профицитный бюджет, за счет отжатия народа и снятия сливок. Но в такой ситуации, при такой системе, при таком векторе бороться с бедностью адресной помощи, то есть за счет перераспределения дохода, это, конечно, не метод.
Олег Сергеевич, ну вот смотрите, что касается прогрессивной шкалы, в российском правительстве категорически против этой идеи. Сколько бы эта тема ни поднималась, пока нет тех министров, я не знаю, или просто политиков такого внушительного масштаба, которые бы эту идею поддержали. Что касается других инструментов, которые сейчас предлагаются, вот среди них вы видите хоть какой-то для того, чтобы была возможность поддержать средний класс? Или пока не наблюдается подобного?
Ну, вы смотрите, вот принят пенсионный закон. Он сразу объединяет целые пласты людей в возрасте от 55 до 60 лет женщин и в возрасте от 60 до 65 лет мужчин. Они сразу становятся беднее. Почему? Потому что они лишились вот этой социальной надбавки 13, 14, 15 тысяч пенсии, которую они бы заработали при выслуге в 55 и 60 лет соответственно. Они выбрасываются на рынок труда, придумываются какие-то программы по их переобучению, неизвестно, что они дадут и кого они способны переобучить и как, и готов ли рынок труда и их воспринять, этих людей в таких возрастах. Кстати, эти люди в среднем сильнее болеют, у них больничных листов больше, это подтверждается статистически. Поэтому, ну как можно говорить, а правительство решает перераспределительную задачу. Оно не создает ни источника дохода, ни его наращения, не перераспределяет даже, вот, кстати, прогрессивная налоговая система, это тоже перераспределительная задача, но когда вы выстраиваете налоговую сетку, то вы задаете в обществе стимулы, мотивы, и это перераспределение как бы системное. Вот, вы часть дохода сразу аккумулируете в бюджет от тех богатых слоев, которые, ну, используют рыночную ситуацию в стране для собственного обогащения. У нас была рецессия 15-16 годов, и прибыль крупных банков, нефтяных компаний, она возросла. А зарплата, как мы знаем, снижалась, реально располагаемые доходы снижались. Вот вам концентрация доходов, то есть крупный доход концентрирует все под себя. И если система не прогрессивная, налогообложение, если плакаться, что они выведут, а они уведут, тогда у налогоплательщиков возникает вопрос. Если само государство боится, что при прогрессивной системе начнутся налоговые ухищрения и вывод этих средств из страны, возникает вопрос, а почему и зачем мы, как налогоплательщики, содержим финансовую там инспекцию, полицию, налоговую там инспекцию, специальные службы, вот всю эту систему налоговую, контролирующие организации, организации и так далее и тому подобное. Если так легко отбивается и идея с прогрессивной шкалой, но зато переносится нагрузка на бедных в виде перенесения бремени пенсионного законодательства нового как раз на них. Потому что богатые слои, вообще их не интересует закон о пенсиях. Я разговаривал с предпринимателем средней руки в Брянске. Он занимается строительным бизнесом. Я был у него на вилле. Ну, случайно он меня пригласил. И он мне говорит: слушай, Олег, а меня вообще не интересует, так сказать, пенсионное законодательство и что делает наше правительство. Я обеспечен. Я улыбнулся, говорю: Макс, слушай, ну а меня интересует, я обычный профессор, у профессора 13-14 тысяч пенсия. Вот, он говорит: ну, тебя не интересует, добейся. Вот, но даже он сказал: да, конечно, я не поддерживаю эту меру. Конечно, как живут наши профессора, доценты, учителя, врачи, это, конечно, беспредел форменный. Вот что мне сказал бизнесмен осенью 18-го года я у него был. Значит, поэтому вот такое отношение. Но многие бизнесмены понимают ситуацию, хотя, конечно, возможно, не обрадуются прогрессивному налоговложению. Я ему тоже это сказал, а он говорит: ну, смотря какое оно будет, то есть смотря какие будут ставки.
Да, давайте честно, пока эта идея даже не рассматривается.
Ну, это не раз, к сожалению. Но как они адресно, перераспределительно будут тогда поднимать бедность? Только формально. Ну, в смысле, не поднимать, а бороться с бедностью. Поднимать-то она и так поднялась. Кстати, при их участии, при вот этой вот рестриктивной политике 14-16 года бедность увеличилась даже по официальным их данным, как они ее учитывают, с 15 миллионов до 19, то есть на 4 миллиона. И премьер вчера не обронил ни слова, что это результат политики 14-16 годов. Вот. Но признал, что 19 миллионов, хоть эту цифру они подтверждают, хотя принимают усилия уже к ее уменьшению на 16 и так далее. Якобы понизилась бедность. Конечно, это профанация, ничто не понизилось. Да и нет причин ей снижаться.
Принимается. Спасибо. Да, спасибо. Это был Олег Сухарев, профессор.
Да, спасибо вам. Да,
спасибо, да. Вам. Спасибо. Профессор экономики. Мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас более приземленная тема. В Москве уберут заборы вокруг газонов. Об этом на пресс-конференции сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Цитирую. Позиция такая. От этого отказаться останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения, где-то у переходов и особо опасных мест, сказал Бирюков. Он отметил, что раньше заборы ставились для защиты от нарушителей, которые парковали машины на газонах. Ну и напомню, что с уборкой вот этих вот ограждений вокруг газонов уже случился небольшой конфуз. Во вторник жители Донского района Москвы пожаловались на демонтаж чугунных ограждений на Шабловке. Активисты опасаются, что забор, который стал неким символом района, не смогут восстановить в первоначальном виде или вовсе уберут. Сотрудники ЖКХ заявляли, что ограду увозят для ремонта. Но сейчас принято решение от этих ограждений отказываться в столице повсеместно, мол, они больше не актуальны, нарушителей, которые бы ставили свои машины на газоны, или практически не осталось, или их очень мало. Ну и попытаемся понять вместе с Сергеем Ладочкиным, заместителем председателя комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления, так это или нет. Сергей Ладочкин с нами на связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, так что, действительно дезактуализированы теперь ограждения в столице или как?
Ну, во-первых, давайте скажем о том, что Петр Павлович по поводу этого говорил еще в том году. О том, что все металлические газонные ограждения во дворах уже давно устарели по своей конструкции и эстетическому взгляду. В данный момент по разным округам происходит процесс следующий. Именно демонтаж вот этих ограждений происходит по решению главы управы. То есть и при согласовании с жителями, потому что есть те дворы в Москве, где, к сожалению, собственники многоквартирных домов ставят машины на газоны, понимаете, да, и демонтируют такие заборы, которые декоративные, которые перегораживают дорогу машинам и тем же собачникам, которые гуляют с собаком, да, жителям приносят определенные проблемы. Поэтому в основном все вопросы решаются точечно с главой управы и с управляющими компаниями, которые обслуживают данную территорию.
Вы говорите о том, что намекали на это еще в прошлом году, год назад. То, что касается моего двора лично, то у меня только поставили свежие заборы, и возникает ощущение, ради чего тратились деньги, если сейчас их будут убирать.
Да, да, поэтому жители не должны переживать о том, что все заборы и конструкции, да, будут демонтированы. Это не так. На самом деле и беспокойства у москвичей не должно быть. То есть все вопросы решаются точечно, и самое главное, что с жителями все согласовывается. Есть те дворы, где жители все отказываются и не хотят, чтобы такие ограждения были, тогда эти ограждения демонтируются.
Но в местах общего пользования от них вот решено отказаться окончательно.
Вот, но опять же говорю точно, то есть это не везде их будут демонтировать по Москве.
Ага. Ну и в дальнейшем это позволит как сэкономить бюджет или как-то преобразятся газоны?
Да,
что будет-то? Вот какой эффект?
Понимаете, это есть такая программа по поводу общественных пространств. Для того, чтобы люди, жители, могли спокойно наслаждаться и гулять на своей территории, и не перелезая через какие-то заборы. То есть это раз. Во-вторых, есть очень много заборов, к сожалению, которые не имеют эстетического вида, которые поломаны, которые ржавые, которые нужно приводить в порядок, а это дополнительные средства из бюджета. Поэтому по согласованию с жителями такие заборы, которые уже испорчены и поломаны, их будут демонтировать.
Спасибо. Это был Сергей Ладочкин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. Из комментариев нашей аудитории тут же Иван пишет. Сегодня, нет, простите, я председатель Совета Дома, и никто не согласует, пишет Иван, не уточняя при этом, убрали у них это ограждение или нет. Короче, Москва как будто бы становится, ну, открытым более городом для пешеходов, и поэтому принято решение убрать те самые ограждения и освободить газоны от ненужных заборов. При этом уверяют, что это все должно согласовываться с жителями, не очень понятно, делается это или нет. Ну и насколько это актуально действительно для столицы, устали ли мы от этих заборов, ограждений, и нужно ли их убирать, или вы полагаете, что это какая-то несвоевременная мера, это уже вопрос к вам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Иван уточняет, что да, ограждения убрали, при этом с Советом Дома не согласовывали. Ну, как это у нас всегда происходит. Команда сверху поступила, а дальше нужно исполнять. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Я давным-давно наблюдаю очень внимательно за вот этим процессом, забором. Я так понимаю, что ни сам Бирюков, ни Ниже, ни Управы не знают, что с ними делать. Просто-напросто могут в одном месте срезать, а через 30 метров поставить, вообще совершенно непонятно для чего.
Вот в целом, смотрите, меня интересует следующее. Вот да. Вы скорее поддерживаете инициативу избавиться от этих ограждений? Они нужны, а это лишнее все? Или...
Я поддерживаю.
Да, это лишнее убирать. Есть, спасибо.
Да, вот как, чтобы не ставили, единственное, чтобы машины не ставили. И собачники гуляли там, где положено, а не везде. Спасибо.
Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Город Москва. По поводу заборов. Вот представьте ситуацию. У меня вот такой большой достаточно двор, и в нем есть несколько отрезков, в которых много таких вот небольших островков, газонов, так по 15, по 20 метров. И каждый из них огорожен 40-сантиметровым заборчиком. И ты гуляешь там как по лабиринту из этих заборов уродливых. Знаете, при этом сами газоны, там сама травка, деревья, все красиво. Но они, получается, что забор от забора, он ограждает там, ну, например, туннельчик там шириной 1.5 метра и длиной 15. Но это же так убого смотрится.
Давайте представим ситуацию, что эти заборчики, эти ограждения исчезают, и есть ощущение, что мгновенно по этим газонам будут протоптаны какие-то дорожки, тропки.
Вот, тогда вторая ситуация. Рядом квартал новый, да, ну, то есть, который моложе моего квартала года на 4, и там открытое пространство. Те же самые практически площадки, так вот эти современные детские, те же самые вот эти дорожки, такие же скамейки, и нет вот этих заборов. Слушайте, ну, просто великолепно выглядит. Да, кое-где дорожки появились, это такая мелочь. Ну, еще там автомобилисты вставали какое-то время, да, там на эти газоны, пока не поставили такие, знаете, полусферы круглые, которые мешают машинам проехать. Но выглядит намного лучше, намного, вот, ну, чем вот у меня, хотя масштаб дворов примерно сопоставим.
Спасибо, принимается. У нас заборы покрасили, пишет ВВ, а через 2 дня выдернули. Нормально так, пишет ВВ. Вот у меня есть то же самое ощущение сейчас, как под весенний шумок массового наведения порядка и красоты. Сейчас сначала покрасят заборы, потом их торжественно уберут. Ну, что, да, средства освоят. Лучше бы убрали большие заборы вокруг некоторых домов, которые социально раздражают, пишет 386-й. Если все больше человек приезжает из Рязани в Москву, то откуда меньше нарушителей парковки, спрашивает Кирилл. А забор убрать, газон минировать, это панк 13, пишет, ну и так далее. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, я часто много езжу по работе по Москве, и, знаете, больше раздражает вот эти огороженные заборы и шлагбаум. Ну, главное, шлагбаум огораживается, чтобы чужие не заехали. Получается, вот за забором они все разношерстные, где покрашены, где не покрашены. Такое убожище. Вот правильно говорил парень, убрать эти заборы, и будет газон,
который... Ну, и пропал наш слушатель Владимир. Убрать заборы, поставить заборы. С одной стороны, есть желание оградить свой мир от посторонних приезжающих, приходящих, которые не из нашего двора. С другой стороны, вот эти закрытые пространства, они, ну, действительно раздражают тем, что возникает ощущение, что ты находишься где-то все время на закрытой территории, где, где все время что-то должно произойти. Ну, в общем, и то, и другое и хочется одновременно реализовать, и уют какой-то сохранить в своем дворе, и избавиться от лишних ограждений. Ну, вот такие мы противоречивые. Пока московские власти принимают решение вокруг газонов, по крайней мере, убрать эти ограждения. Они мешают, они раздражают, они неактуальны. С главными проблемами вы вроде как поборолись, теперь нужно как-то привыкать к новым открытым пространствам. Посмотрим, как это будет реализовано, если как в Донском районе, то это вызовет массу вопросов. Там начали с чугунных ограждений, правда, потом, мол, сказали, что это все для реконструкции исключительно. Сейчас уже 15 часов, новости.